алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова почти все страны мира. Мы поговорим не о его путешествиях по миру, а коснемся поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширилась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловля рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа, самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересованы не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Уважаемый Виктор, самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела, скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?
Одну страну не могу такую назвать, да. Если по регионам, то, наверное, в Африке это в первую очередь Намибия, потому что это, наверное, единственная африканская страна, которая объединяет в себе все стереотипы европейского человека. Ну, то есть там есть пустыни, там есть племена, то есть люди, живущие еще трайпами, там есть много животных, там есть джунгли. И, допустим, в любой другой стране, мы можем там африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустынь, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот Намибия – это одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея. То есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну, естественно, их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад, и я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок, да, то есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики Северного Кавказа. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть Северо-Восточный Кавказ.
Вообще, вот три российских региона. В Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия – это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их сравнивать как-то с какой-то одной страной, эти три региона, наверное, неправильно. Я так скажу, ситуация немножко похожа на ближневосточные, на страны Ближнего Востока. Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском. Да? Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрейн. Этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от Ингушетии и от Чечни.
Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило?
Так как я действительно первый попал в Ингушетию, да, если мне не изменяет память, то, конечно, это поселение, которые и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции. Общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу, в некоторых местах, да, в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть даже не то, что иностранца, а любого другого россиянина можно сразу узнать в толпе.
Есть определенный дресс-код, который пытается неформальные организации, именно не власть, пытается внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Код. Вы лично сталкивались с этим?
Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да, и я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да, то есть, ну, хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то этим удивлять, раздражать, да, то есть, ничего страшного, у меня есть легкие штаны, и я спокойно буду ходить в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался вдруг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же не опытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону?
Джейрахский, да, район. То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну, такого редко где можно увидеть, да, и не просто селения, которые на равнине, да, то есть не то, что на равнине, ну, не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые Вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное. Башни, которые построены просто, я считаю, чудо-строительной техники на скалах, да, и это очень интересно. И странно, что они не включены до сих пор в списке наследия. Я посетил помимо, ну, в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО, я посетил порядка 400 и считаю, что ингушские башни вполне достойны.
Вам удалось посетить христианские храмы в горах Ингушетии?
Да, конечно. Тоже интересная, да, история. Он хорошо сохранился. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм христианский я не могу нигде вспомнить. Очень хорошее изображение для их возраста, я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
В студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. После Ингушетии вы переезжаете в Чечню. И ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну, уже не в первый раз я чувствую ситуацию, что она внутри сильно отличается от той, которую ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи. Да? То есть, конечно, какое-то предубеждение к этому региону сформировано у людей, да. И когда я туда приехал, то я понял для себя, что да, это предубеждение меня коснулось тоже, да. То есть республика производит очень хорошее впечатление. Ну, во-первых, это люди. Люди всегда рады гостям, да. То есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении в Итумкале музея, где рассказывают и показывают жилища дома, скажем так, да, это не жилище. Жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, глиняные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня. И, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионе, где-нибудь в селении, там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие. Да? То есть для меня это немножечко удивило. И при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей. Да?
Я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходит очень редкий турист. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
Да, это Укалинский район, это вот часть, которая дорога в Грузию, и вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня это, ну, скажем так, не, я не скажу, что я слукавлюсь, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнего, да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронения. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней. Потому что это, несмотря там, на религии, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. В горах люди не живут, да, то есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня, да, там нет, проезжаешь деревню, и вот в вот Калининском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что с тобой даже полицейские разговаривают очень уважительно. Вообще за несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, что чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление, как будто люди говорят очень тихо. Хотя часто, встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание в первое на то, что они очень громко говорят. Вообще, между Ингушетией и Чечней, между ингушами и чеченцами, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют русским языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
Каким образом?
Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении, да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами, то если ты к этому не готов, то может быть конфликт, потому что ингуш разговаривает с тобой повелительно. Ешь, сядь сюда. Если ты к этому не готов, то, конечно, ты себя будешь чувствовать неуютно. И я понимаю, что если, допустим, такой мужчина попадет куда-нибудь в российские регионы, то его будут воспринимать очень настороженно, да, потому что его речь будет для русского уха слишком агрессивно. У чеченцев этого нет. Ну, и, ну, скажем так, не так, да, то есть они все же разговаривают более мягко, и предложения построены более привычно. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная, да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков, да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось, да, то есть, наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Даргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
Да, в Дагестане чуть иначе, потому что если вы разговариваете с кем-то из своих знакомых, то выясняется, что он сам может быть аварец, а жена может быть даргинка, сноха может быть лезгинка и так далее. То есть все настолько смешано бывает, что, в общем-то, для них все-таки больше, скажем, то, что они отождествляют себя с Дагестаном.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Радио «Свобода» Мельбек Вачигая. Вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А если вот исходить из того, что вы видели, например, в сервисе обслуживания, вы были в Ингушетии, Чечне, Дагестане, было бы интересно сравнить, как вы видели этот сервис в ресторане?
Конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. И, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне, там, я не знаю, по-моему, одно, может быть, максимум два места, где продают на территории республики алкоголь, то в Дагестане на это смотрят сквозь пальцы. Да, то есть как бы это не является каким-то запретным плодом. Ну, все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению, в Грозном очень много работают мужчин не из Чечни, да, то есть они или, я так думаю, ну, из среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из Азербайджана. Ну, чеченцев, хотя, я так понимаю, конечно, нужна работа, но мне трудно представить, при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу, в обслуживающий персонал. Я прошу прощения у всех ваших слушателей заранее, да, то есть я не говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение, конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно.
Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится, как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание, как раз-таки это очень интересно.
Что приятно меня удивило, это, конечно, то, что на Кавказе, в Ингушетии и в Чечне я видел туристов из различных регионов российских, и видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе, и женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированные там сильно платья, ну, платье, было жарко, и платье там с открытой спиной. Но что было приятно, им никто в спину или вот там вслед не свистел, не кричал: «Эй, Наташа», как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. Обратил внимание в своих поездках, и это еще раз, лишний раз убедился в этом, что на самом деле диаспоры, то есть люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях.
Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети. Многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном. Как-то могут соревноваться с другими мечетями мира?
Да, первое, это, конечно, кроме грозненской мечети, нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток. Это совершенно безопасно. Скажем так, я первый, кого там увидел, это бесконечное количество детей, которые бегали, играли около мечети, катались на велосипедах, на самокатах. Мамы их сидели где-то там на скамеечках, спокойно наблюдали. То есть надо посмотреть мечети. И они действительно очень хорошие. Они правильно сделаны. Я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. Не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Ну, может быть, так еще мне повезло. Там мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую зажигают только по пятницам. То есть я был один в этой большой мечети. Но это производит впечатление. На меня большое впечатление произвело. Я был очень доволен.
Уважаемый Виктор, если мы коснемся той ситуации, которая складывается вокруг Чечни, именно из-за того, что люди говорят о Чечне очень много, но вы приехали. Вы видите и вы чувствуете. Вы слушаете людей, вы сами общаетесь, вы встретились со своими знакомыми чеченцами. То есть у вас была возможность увидеть Чечню изнутри. В чем вы увидели разницу того, что вы себе представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки?
Первое, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня производит впечатление, не то, что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит очень хорошо. Видно, что идет строительство новое. Я понимаю, что деньги идут на это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. И мое впечатление такое, что нынешнее поколение чеченцев уже через какое-то время, я думаю, лет через 10, может быть, будет по-другому относиться вот к недавним событиям. Менталитет у чеченцев поменяется. Я не утверждаю это как бы это вот одно из моих таких предположений. Надо, конечно, может быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Но взгляд туриста видит только хорошее. И я не могу сегодня сказать что-то такое отрицательное, что бросилось мне в глаза, на что я обратил внимание как турист. Да? То есть я провел в Грозном несколько дней, но я не видел кадры, которые можно найти на YouTube. То есть я не видел чиновников нынешней власти, разъезжающих на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Самая распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада» из импортных машин – это Toyota Corolla. Наверное, я за несколько дней видел там несколько Мерседесов, да, то есть, но произвела Чечня очень хорошее впечатление.
Если еще 10 лет назад в республиках власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть туристического потенциала региона, настолько разнообразного, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на Северном Кавказе. И именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, способного сравнить и оценить потенциал региона для туристов, в первую очередь для россиян. В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан и поделился своими впечатлениями.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.